имя Отца и Сына и Святаго Духа. Первоначально проповедь апостолов о воскресении Христовом имела устный характер. И проповедь эта о том, что Христос победил грех и смерть, она имела характер научения, можно сказать. То есть те, кто уверовал в проповеди апостолов, тех апостолы крестили, а потом научали, как быть в общении со Христом, как этому общению учиться. В том числе это происходило и благодаря преломлению хлеба, то есть первым евхаристическим собраниям, на которых проповедь апостолов, она продолжалась. И ученики апостолов, они продолжали возглашать истину о том, как нужно жить, как молиться, что такое заповеди Христовы, чтобы обрести полноту спасения. Интересно, что, ну, как говорят историки тоже церковные, это все сопровождалось и чудесами, и вообще тогда, в то время, еще в первом веке, это было таким действием, можно сказать, Святого Духа, которое находило вот в учениках апостольских и самих апостолов те или иные формы, которые были непосредственно в тот момент востребованы. И сама проповедь, она, да, имела такой действительно, ну, как это в наше время говорится, харизматический характер. То есть часто это было именно непосредственно по действию Святого Духа, какому-то действию явному, связанному с теми или иными чудесами, а то и с особым каким-то вдохновением. Почему первоначально в жизни церкви на первом месте были именно сами апостолы и даже их ученики, которые последовали непосредственно их проповеди и стали такими преемниками в какой-то момент вот этого проповеднического дарования, они тоже имели особое такое служение в церкви пророческого характера. Многих так и называли, или пророки, уже новозаветные подразумевалось, или апостолы, но апостолы даже не из числа только 12, а из гораздо большего числа. И если кто вдруг ощущал, что вот он имеет такое призвание, такое дарование, он должен был ходить по разным общинам, уже имеющимся церковным, или обращаться к еще людям, не уверовавшим во Христа, но при этом не иметь где главы преклонить. Даже не должен был задерживаться дольше там нескольких дней в том или ином месте, ну, если что дадут, слава Богу, а не просить никакой мзды при этом. И вот такого рода, особого рода служение, связанное именно с проповедью Слова Божьего, с возвещением истины о воскресении Христовом, оно, в общем, где-то достигло даже и второго века, но уже в начале второго века и к середине второго века, в особенности, уже сошло на нет. Уже, можно сказать, начала церковная жизнь претерпевать определенные изменения. И уже иерархия церковная, она сформировалась в таком более четком, понятном виде, что во главе епископ, преемник вообще апостольской власти всей священнической в церкви, через которого и вообще само священство воспроизводится в церкви. Без епископа вообще церковь, она очень быстро перестает быть церковью, потому что некому рукополагать других епископов и священников как таковых, да, священство и диаконский чин. Это вот составило такую трехступенчатую иерархию, основу организации самой церковной жизни, потому что остальные служения, они постепенно, вот так вот видоизменяясь, в общем-то, сошли на нет, перестали быть такими вот именно, что харизматическими, и перестали являть вот разного рода постоянно какие-то чудеса, и перестали во главу угла ставить особого рода какое-то ощутительное и для других очевидное вдохновение. Не то чтобы жизнь Духа Святого в чудесах тех или иных, она из церкви уходит, нет, но, как отмечают и святые отцы, это разные периоды времени в истории церкви. Поначалу необходимы были видимые такие чудеса, поначалу было необходимо видимое такое вдохновение по действию Святого Духа, в особенности при обращении к целым народам, в особенности, когда проповедь звучала по отношению к миру языческому, язычникам, потому что мир языческий, он и был языческий, еще в нем не было укорененности какой-то христианской. Вот. И поэтому для этого, для обращения язычников требовались и многие чудеса, и такие вот особенные формы проповеди, которые связаны еще с первым веком. И Евангелие, между тем, как Священное Писание, оно, в общем-то, стало записываться еще в первом веке и более-менее было записано к концу первого века, началу второго века. И Евангелие мы сейчас имеем в Священном Писании Нового Завета 4 евангелистов, 4 Евангелия от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна. Это именно запись прежде всего устной проповеди самих апостолов. Иоанн, авторство его непосредственно к нему относится, что он же и записал, имея в виду уже другие евангельские свидетельства, записанные к тому времени, к концу первого века. И он в таком богословском отношении, можно сказать, дополнил так называемые синоптические Евангелия. Синоптические – это значит исторические, но исторические в том смысле, что они в основном прежде всего касаются некой такой общей канвы евангельской истории. А апостол Иоанн Богослов, он в меньшей степени касался такой общей канвы евангельской истории, а больше обращает наше внимание на такой именно богословский смысл, связанный с тем, что Слово стало плотью и обитало посреди нас, как он говорит, посреди апостолов, учеников Христа, полной благодати и истины. И дальнейшее свидетельство апостолов, оно именно в том, что Слово, полное благодати и истины, благодаря Боговоплощению, оно даровано нам всем. И восприятие Слова Божьего в общении со Христом, в личностном общении, это есть полнота спасения. Позже, ближе к IV веку, Церковь выбрала из имеющегося корпуса священных текстов, которые она использовала, которые читались за богослужением, были приняты во внимание, именно вот тот корпус текстов Священного Писания Нового Завета, который мы сейчас и имеем для и богослужебного использования, и для возможности молитвенного личного чтения. И этот выбор был из гораздо большего числа текстов, которые могли считаться священными, но некоторые из них, они оказались спорными, потому что в них, может, что-то было лишнее, что-то привнесено человеческое, и некоторые тексты, которые были в ходу первые столетия, они, сколько не вошли окончательно в новый заветный канон текстов Священного Писания, они постепенно выходят из употребления, и еще их мы порой называем апокрифами. Они не имеют уже такого использования прямого и, в общем, интересны сейчас в наше время или специалистам, или такому, в особенности, пытливому читателю тех или иных книг, связанных с историей церкви, с историей христианства. Хотя, надо сказать, что некоторые из тем, они перешли потом в некоторые тексты житийной литературы, используются в богослужении в какой-то степени, потому что 12 праздников 20-х великих, они порой в себе содержат те или иные сведения о том, что как и происходило в древности, там, например, Рождество Богородицы, введение Богородицы во храм. Именно из текстов содержится информация, которую мы не находим в самом Священном Писании, но эта информация была почерпнута именно из других источников, в частности, может быть, даже апокрифических, но стала частью священного предания, что называется. Если мы откроем катехизис, мы узнаем действительно, что Священное Писание и Священное Предание, они равноценны. Они являются двумя источниками именно в Церкви, которые не противопоставляются друг другу, и даже никакой из этих источников он не является абсолютно первичным. Можно сказать, что Священное Предание, оно даже в каком-то смысле до некоторой степени и даже предшествует Священному Писанию, что для людей, допустим, такого вот протестантского миропонимания совершенно неприемлемо. Они все только соотносят, пытаются соотнести все истины веры со Священным Писанием, с буквой Священного Писания. Но дело в том, что понимать Священное Писание можно только согласно Священного Предания. А Священное Предание – это не просто корпус каких-то других текстов, которые прямо не входят в Священное Писание, но которые мы все равно используем, там богослужебные, молитвенные тексты, скажем так, труды святых отцов. Священное Предание – это вообще, можно сказать, образ действия Святого Духа в Церкви, который во все времена вдохновляет верующих. И вдохновляет верующих не только на то, чтобы читать Священное Писание или же правильным образом воспринимать тексты Священного же Писания или других святых отцов, а прежде всего вдохновляющее действие Духа Святого на нас, оно должно осуществляться в том, чтобы мы старались исполнять евангельские заповеди, то есть старались жить именно по Евангелию, потому что от нас ожидает Господь. А эта задача на самом деле гораздо более важная и в этом смысле сложная, чем просто, ну, допустим, иметь текст Священного Писания или просто открывать его и знакомиться с его содержанием. Можно заметить, что мы живем в такое время, когда любые тексты из Священного Писания, святых отцов и толкователей, и вообще любые тексты, они более чем доступны. И в печатном виде, и в электронном виде, и в каком угодно виде. А столетиями, на самом деле, человек и христианская культура, и человек в системе христианской культуры жил тогда, когда иметь Священное Писание в личном пользовании могли единицы. В древности книга любая была очень дорогой, потому что не было еще полиграфических мощностей, там, печатных станков. Книга записывалась от руки. Вот, на пергаменте, на папирусе, еще на каких-то носителях. И это был дорогостоящий, кропотливый труд. Поэтому, прежде всего, Евангелие, Новый Завет, там, Ветхий Завет, вообще Библия, тексты Священного Писания и богослужебные, они были в храмах. И даже для храмов они обходились не так уж легко и дешево. Это все даже той или иной общине христианской доставалось, потому что действительно это была величайшая ценность. И даже с появлением книгопечатания далеко не сразу вообще Священное Писание, труды святых отцов, они получили широкое распространение. Даже можно сказать, как это неудивительно, при вот общем распространении в наше время текстов Священного Писания, трудов святых отцов, далеко не все труды святых отцов, всех святых отцов вполне на надлежащем уровне переведены на русский язык. То есть не все даже в этом смысле окончательно доступно, потому что этот труд переводческий, даже при развитии книгопечатания, по разным причинам он шел достаточно медленно. И такой какой-то пик был достигнут только в XIX веке, ну, вот во времена там оптинских старцев, Оптиной пустыни, святителя Игнатия Брянчанинова, святителя Феофана Затворника. Вот. А потом в XX веке со всеми этими революционными событиями у нас тоже не было возможности такому богословскому и переводческому труду развиваться. Ну, на Западе там, да, и то на Западе нельзя сказать, что полностью все как нужно на те или иные языки переведено, там, с греческого, например, на другие языки и должным образом осмысленно. Потому что это все должно сопровождаться именно христианским усилием по исполнению евангельских заповедей, а не просто кабинетным каким-то научным интересом к тому, что там святые отцы написали. И в истории нашей церкви, истории нашего народа, конечно, вот труд святых равноапостольных Кирилла и Мефодия – это был особый промысел Божий. Причем не так легко и просто он осуществлялся применительно к тем историческим условиям. Было очень много сложностей, и этот труд оказался не только труд этих двух святителей, но и множество их учеников. И труд этот был очень такой, на самом деле, жертвенный и нелегкий, и непростой, который без помощи Божией, конечно, не мог быть так просто осуществлен. Но они удивительным образом не просто перевели там Евангелие, они фактически создали церковно-славянский язык, взяв за основу те, можно сказать, уже имеющиеся языковые опыты славян, вот, которые еще так четко организованной своей письменности не имели. И фактически, взяв какие-то имеющиеся начатки, Кирилл и Мефодий с учениками святые, они такой фундамент создали для грядущей тысячелетней православной русской, славянской культуры, потому что они смогли церковно-славянский язык так, именно так создать, так пересоздать культуру славянских народов, что вот именно с греческого языка, а, как известно, Евангелия были записаны на греческом языке, ученые до сих пор спорят, могли бы ли быть какие-то первоисточники там на арамейском языке или даже, ну, связанным именно с и древнееврейским языком, потому что первоначально-то проповедь апостолов, она была обращена именно к своим соплеменникам, к израильтянам, к иудеям. Но общекультурный язык тогда, общий, в границах Римской империи, был прежде всего греческий. Поэтому так или иначе Евангелия были записаны на греческом. Очень большой труд святых отцов Восточной Церкви, все на греческом было, вот, не считая западных святых отцов, которые по латыни. Вот, но вот основа именно православного мировидения, такая богословская, она прежде всего тоже имела своим строем, своей записью именно греческий язык. Поэтому, когда Кирилл и Мефодий создают церковно-славянский язык фактически, они умудряются сделать его таким грамматическим слепком именно греческого языка. Церковно-славянский язык, он очень адекватно, очень точно передает в смысловом богословском отношении, таком евангельском, именно строй греческого языка. Это тоже своего рода чудо и такая тоже заслуга и подвиг святых равноапостольных Кирилла и Мефодия и их учеников, потому что это, конечно, имело значение, имеет значение до наших дней. До наших дней. Церковно-славянский язык, славянский язык, русский язык, все оказывается в такой взаимосвязи вплоть до великой русской культуры, уже даже светской, там, 19 века и так далее и тому подобное. Это, как говорится, отдельная тема, можно много говорить. Значение языка действительно велико. И только народы письменные, обладающие именно серьезной такой внутренней культурой, они действительно создавали, создают и великие культуры, и великие цивилизации. Неписьменные народы на это оказываются не способны по ряду причин. Но изначально, конечно, изначально дело не в букве, в записи, а дело в том, что через ту или иную запись должно передаваться и что должно служить именно для осуществления жизни. Вот одна из древнейших религиозных культур, чуждая христианству, так называемая вот ведическая, там древних ариев, индоариев, что интересно, она сопротивлялась внутренне тому, чтобы веды записывались на протяжении тысячелетия. А нужно было последователю вед, в особенности принадлежащим там определенной касте там брахманов, заучивать корпус этих книг, а они даже больше Библии, эти тексты, наизусть с 7 лет до 21 года. И когда, наконец, уже ближе к нашим временам, ну, уже, можно сказать, после Рождества Христова, вот, ну, в такой хронологии европейской, наконец, веды были записаны, выяснилось, что нет между разными носителями, тех, кто помнит наизусть этот корпус книг, разночтений никаких фактически почти, вплоть до единой, как говорится, запятой. А не записывалось, потому что боялись предать истинное знание, ну, с точки зрения, там, как говорится, индоариев там, и так далее, мертвой букве. Боялись, что если стоит только записать, то это все может превратиться в чисто мертвое знание и очень быстро исказиться. Но, к сожалению, действительно такая опасность есть, когда вроде все записано, все зафиксировано, все обо всем знают, все доступно, как в наше время, а при этом сама духовная жизнь, она в нас еле теплится. То есть, казалось бы, все доступно, все нам дано, а что нам мешает этим действительно руководствоваться во все дни нашей жизни? Действительно, мы, имея всю полноту благодати и имея возможность причащаться телу и крови Христовых, и имея возможность слышать Священное Писание в церкви, имея возможность любой текст Священного Писания в любом издании, любым форматом, любым шрифтом, в разных переводах это все приобрести или выйти в интернет, это кто компьютера продвинутый, это все найти в электронном виде и любые другие тексты, толкования. Но при всем при этом, вот имея такую богатую возможность, вопрос, как мы этим на самом деле пользуемся, насколько это служит исполнению нами евангельских заповедей, насколько это действительно влияет на саму нашу жизнь и образует ее. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.